родить матку, 1000 гвоздей.
В эти дни меня не трогать.
Кстати, никогда бы не подумал.
Все терпели, и ты терпи.
Отпуск на менструацию.
Это болезненность при половом контакте.
Боли же разные бывают.
Мужчина же не понимает, где у нас болит.
Здравствуйте, это Егор Егоров и «Чай с психологом». В этом выпуске я хотел бы поговорить о женской интимной боли и о том, как она влияет на жизнь женщины. Что-то разнылось, не драматизируй. Каждый месяц болит живот, ты же женщина, терпи. Так у всех, успокойся. Это расхожие высказывания про женские боли. И надо отметить, что обесценивать боль половины населения планеты как минимум странно. Также мы обсудим такое сложное и опасное заболевание, как эндометриоз. Поговорим о его симптомах и проявлениях, о лечении и профилактике. Этот разговор мы будем вести при поддержке бренда Libres, который активно занимается просвещением в этой области. К примеру, летом они запустили рекламный ролик, который наделал много шума. В нем мы видим испуганную первыми месячными девочку, женщин, переживающих наслаждение во время секса, климакс, беременность, роды и потерю ребенка. Женщина может быть некрасивой, непривлекательной, несексуальной. Это состояние, которое не стоит подвергать оценке. Кинозвезда в маленьком черном платье и героиня рекламы Libres – это один и тот же человек в разные периоды своей жизни. Ролик был настолько откровенным, что многие сочли его показ по центральным каналам оскорбительным. Кстати, ссылку на ролик я оставлю в описании этого выпуска. Он потрясающий. А в гостях у меня сегодня замечательная врач-акушер-гинеколог Екатерина Антонова. Даже правильнее было бы сказать докторка, так как я считаю, что надо вводить в нашу жизнь побольше феминитивов. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу прошу прощения у наших слушательниц, у слушателей и у вас тоже, так как, возможно, я буду задавать такие глупые несколько вопросы, так что сделайте мне скидку как непродвинутому, но очень интересующемуся мужчине, так сказать. И, Екатерин, сразу, насколько нормально чувствовать боль во время, перед или после менструации?
Ну, смотрите, начать хочу с того, что я вас немножечко успокою. Глупых вопросов не бывает на эту тему, и в целом в женском здоровье такого нету. Касаемо боли во время менструации, мы можем испытывать какой-то дискомфорт, который не мешает нам в целом жить и нормально существовать, и нормально работать и вести активный образ жизни. Если мы говорим уже о боли, то это то, что мешает повседневной жизни, то, что заставляет нас выключиться, то, что заставляет нас выделять какие-то силы, какие-то эмоции на это, угу. И от которого, соответственно, наша жизнь меняется кардинально. То есть наша жизнь, по сути, строится вокруг одного события. Это менструация. Менструация равно боль. Поэтому болезненность испытывать ненормально. Нормально чувствовать дискомфорт, но не боль.
Угу. Слушайте, ну это прям как у нас вот в психотерапии, та же самая история. Понятно, что, ну я не знаю, взять тему страхов, например, понятно, что все люди боятся чего-то. Проблема начинается тогда, когда эти страхи, ну как в аналогии здесь с болью, они становятся ограничивающими. То есть дискомфорт – это окей,
да.
Если это становится ограничением, то надо, наверное, идти к врачу.
Совершенно верно.
Угу.
Здесь точно так же.
Угу. Кстати, вот говоря о характеристиках боли, хотелось бы сразу... Нет, этот у нас вопрос даже дальше. Тогда вот, кстати, да, здесь такой момент. Как понять, что в женском организме что-то работает неправильно? Вот мы сейчас, в принципе, с вами уже так плюс-минус обсудили. Там может быть по остроте боли, продолжительности месячных, по каким-то другим симптомам. Когда вот бить тревогу?
Ну, смотрите, начнем с того, что вокруг менструации в целом у нас очень много мифов строится. И эти мифы идут откуда? Точно так же, как и в психологии, от наших родителей.
Угу.
От наших родителей, бабушек, мам.
Интернет еще сейчас появился.
И большинство женщин, интернет... Ну, здесь сейчас интернет работает нам во благо,
угу.
Но говоря про наших мам, бабушек, подруг, да, мы говорим о том, что есть такой миф о том, что боль — это нормально.
Угу.
Ну, то есть мы привыкли, что, ну, все... Всем было больно, все терпели, и ты терпи. И как
да,
бы вот,
да.
Вот эта вот история с терпи, у всех так было, у всех обильные были менструации,
угу.
У меня были, и у бабушки были, и у мамы были. Ну вот что ты как бы жалуешься на это?
Угу.
Что
угу.
Является нормой все-таки? Как отличить норму от ненормы?
Так.
Норма — это продолжительность цикла 24-38 дней. Ну, то есть этот вариант нормы, все, что отклоняется от нормы меньше или больше, является поводом для консультации доктора.
Uh-huh.
Соответственно, продолжительность менструального цикла – это от 2 до 8 дней. Дальше, причем, когда мы говорим о менструальном цикле, мы говорим о активных кровотечениях, да, от начала обильных кровотечений. А бывают такие ситуации, когда до менструации начинаются мажущие выделения, и после менструации еще. То есть бывает такое, что менструация, вот это время, когда у нас кровит, обильно или необильно, затягивается там до 2 недель. И это тоже ненормально. Плюс, опять же, возвращаясь к тому, что мы начали, это обильность менструации. В среднем это 80 миллилитров. Ну, 80 миллилитров — это сложная цифра для понимания, что такое 80 миллилитров и как ее померить.
Да.
Существуют разные варианты, как померить объем, и есть прекрасные в интернете картинки с прокладками, сколько занимает по объему. Но, опять же, кто-то меняет прокладку, потому что ему некомфортно просто из соображений гигиены, он может сказать, что я меняю там 3 упаковки за менструацию за 3 дня, но это будут необильные. А кто-то говорит, что я меняю там, не знаю, 2 упаковки, но это реально будут заполненные прокладки. И говоря о обильности, мы на приеме задаем несколько вопросов. Первый вопрос — это бывают ли протечки, в частности, ночные протечки. Если женщина встает ночью для того, чтобы поменять прокладку, если она заводит будильник, если она уже автоматически знает, что ей нужно встать, иначе потом она проснется в уже крови, это уже не норма.
Это вот именно вот это слово протечки,
да.
Потому что, извините за глупый мужской вопрос.
Да-да-да, это вот прям протечки такие. Следующее, если у нас менструации со сгустками, это прям большие, сгустки небольшие, там с чайную ложечку размером, это норма, это может быть, но когда это обильные куски, и женщины об этом говорят, они сравнивают, что из меня прям куски вываливаются, как будто это что-то такое страшное, и женщине действительно в этот момент страшно. То есть это тоже не является нормой. Следующее — это когда женщина использует 2 средства гигиены одновременно. На самом деле мужчины об этом не знают, но некоторые женщины, в частности с эндометриозом, выстраивают всю свою жизнь и прибегают ко множеству ухищрений в эти дни. То есть мы используем одновременные тампоны, прокладку. Причем это не просто там с целью гигиены, а это из-за того, чтобы не протечь. Некоторые используют 2 прокладки одновременно. Некоторые одевают несколько трусов, чтобы, не дай бог, что не сдвинулось. Некоторые...
А скажите, можно такой вопрос вот здесь как раз? Это в большей степени из-за того, что, ну, из-за вот этого опасения того, что протечешь? То есть это больше из-за опасения того, что вот что-то пойдет не так? Или это действительно по той причине, что настолько обильные бывают выделения, кровотечения?
Действительно, это бывает из-за того, что кровотечения настолько обильные, что женщина знает, что если она не будет это делать, то она может выйти из дома, дойти до остановки, и у нее все уже будет в крови. Вот это как раз показатель обильности менструации.
Слушайте, ну тогда это просто, если честно, меня, как человека, который никогда не сталкивался с такими вещами, естественно, меня просто ужасает, насколько... А то есть тебе при этом могли как-то в детстве в голову занести вот эту мысль о том, что да, это нормально. Но это же, блин, вот из того, что вы рассказываете, для меня это просто как нормально? Это же, ну, типа, из тебя столько льется.
Ну, понимаете, у нас есть какая-то такая стигма в женском здоровье, что когда менструации скудны, то это вроде как не показатель здоровья. И женщины начинают больше переживать об этом.
Да?
Но когда менструации обильны, это вроде как показатель здоровья какой-то.
Да вы что?
На самом деле это не так. Ну, действительно, когда менструации становятся меньше, женщина прибегает сразу. А вот когда менструации суперобильны, то иногда приходится вытягивать эту информацию. Поэтому вот такая
история. Офигеть, я думал, что все должно быть с точностью да наоборот. Ну, вроде как бы, если они не обильны, то ну и классно. Ну, типа, не паримся, нас это не беспокоит. Офигеть. Так, простите, да.
Да, и, собственно говоря, еще один вопрос к женщине, когда мы выясняем, обильно или не обильно. Это когда женщина всю свою жизнь подстраивает под менструацию. То есть это свадьба под менструацию, потому что, не дай бог, что-то там во время свадьбы случится. Это отпуск, это какие-то походы в бассейн и так далее. То есть это все, что строится вокруг менструации. Вся жизнь строится вокруг менструации, чтобы не попасть в дни менструации. Вот это тоже. И любой ответ «да» на один из этих вопросов, которые вы перечислили, да, он является основанием для того, чтобы сказать, что менструации обильны, и начать как-то активно действовать и активный поиск в отношении, почему они обильные настолько.
Ну, плюс, соответственно, вот выше мы говорили о боли, о том, что если она такая тоже яркая и ограничивающая, я так понимаю.
Да.
Вот, кстати, про боль тут, о характеристиках хотелось бы поговорить. Где-то даже такую психологическую тему затронуть. Как описать боль? Как дать понять близким людям, и особенно врачу, что женщина испытывает? Потому что боли же разные бывают, там и виды, и формы ощущений, там. Как в этом смысле происходит? происходит все это у вас и у ваших пациенток?
У гинеколога есть помощник, шкала Могила, которая оценивает боль от 0 до 10. И мы ее оцениваем совместно с женщиной. Просим ее описать, насколько в цифрах болезненность у нее. И где 0 — это совсем нет, а 10 — это когда вот прям лежит при смерти, встать не может и двигаться не может, и вызывает скорую. Это первый помощник. Второй помощник в описании боли со стороны женщины — это сравнение. И касаемо такого состояния, как эндометриоз, сравнения очень яркие. Они бывают такие, что женщина описывает, как будто отрывают внутренний слой матки, эндометриоз, как будто она чувствует, как он отслаивается, вот эта история. Она чувствует боль, как будто ее разрезают на части, прям, причем эта боль не всегда локальная, да, если мы говорим о форме эндометриоза, потому что он может локализоваться не только в матке, но еще на подлежащих органах, то есть это кишечник, это мочеиспускательный канал, это мочевой пузырь. То есть эта боль бывает настолько распространена, что женщина не может ничего сделать. То есть банальный поход в туалет для нее становится проблемой. И когда вот действительно она описывает эту боль, когда режет, когда она со слезами на глазах идет в туалет, и да, это тоже является одним из таких описательных. Дальше бывает такое, что эндометриоз располагается на яичниках, и тогда женщина совершенно точно может сказать, где у нее яичник и что с ним происходит, что его крутят, отрывают, что его просто отрезают. Ну, то есть вот действительно сравнения такие с какими-то...
То есть он в норме не ощущается,
в норме Нет, в норме нет. Опять же, мы говорим про овуляцию, да, как часть менструального цикла. Когда у нас созревает фолликул, когда яичник тоже может реагировать, мы можем чувствовать где-то легкий дискомфорт. Но легкий, отдаленное что-то. Но, опять же, когда мы говорим о вот этих сравнениях, то эта боль уже серьезная. Когда женщине нужно что-то сделать. Опять же, что-то сделать — это что? Это либо выпить таблетку, либо принять какое-то положение, либо нужно срочно вызывать скорую. Потому что и такое тоже бывает. Возвращаясь к теме жизни и построить жизнь вокруг менструации, это как раз еще касается не только протечек, не только обильности, но это касается и болезненности. Потому что некоторые женщины действительно в этот период становятся, ну, абсолютно нетрудоспособными, потому что они чисто физически не могут ничего делать. И кроме вот этой боли...
Еще потом поговорим, кстати, про это, очень важная тема.
Да. И кроме этой боли они, ну, соответственно, ничего не видят, не слышат вокруг. Вот.
Я бы, кстати, здесь вот еще порекомендовал бы нашим слушателям посмотреть проект «Словарь боли» в Инстаграме Libres. Совершенно шикарный, как мне показалось, проект, который рассказывает об описании боли в метафорах, вот то, о чем мы сейчас с вами как раз говорим. Родить матку, тысяча гвоздей, четвертование, вот все вот эти метафоры, которые очень красочно и понятно описывают, что чувствует женщина. В общем, всем очень советую найти в Инстаграм аккаунт libres_russia, ссылку продублирую в описании этого выпуска. И вы вот сейчас здесь уже действительно много интересных вещей рассказали про степень, про то, как вообще это все описание, сравнение. У вас, как вот в вашем опыте, ваши пациентки, как они говорят о своей боли? Сравнивают ее с чем-то или просто, ну, то есть вам приходится вытягивать это? Как происходит вот в реальной жизни врача, так сказать, на реальном приеме?
Часть женщин приходит действительно с запросом о боли. И это состояние называется дисменорея. Она бывает как первичной, то есть от первой менструации женщину все время беспокоит. И девочки. Я думаю, что если мы вспомним свои школьные годы, то у каждого из нас есть такая история о том, что какая-то девочка там не приходила на физкультуру, или девочки какие-то отпрашивались из физкультуры, потому что по какой-то там причине. То есть мы говорим об этом как о первичной дисменории. Есть вторичная, когда у нас все было хорошо, и вдруг ни с того ни с сего появилась это болезненность. И тогда женщина больше на это обращает внимание и приходит с этим запросом.
Подождите, я прошу прощения. То есть первичное — это, условно говоря, когда, ну, так было всегда?
С самого начала. Да, все верно.
С самого начала.
С самого начала так было всегда. А вторичное — это когда сначала было хорошо, а потом в какой-то момент стало плохо.
Что-то сломалось.
И вот когда мы говорим о том, что стало плохо, тогда с этим запросом приходит. Но когда мы говорим о том, что так было всегда, то здесь приходит действительно вытягивать эту информацию, вытягивать, спрашивать. Как-то иногда даже стоит показывать это женщине. И когда мы говорим о показывать, то мы говорим немножечко о другом аспекте, о обильности менструации. Когда женщина приходит с анемией, когда она приходит с латентным дефицитом железа, со скрытым дефицитом.
Да-да-да.
И тогда она приходит к терапевту, она приходит к гематологу. И только терапевт-гематолог уже говорит, кажется, что-то у вас не так.
Угу.
Она возвращается, ее направляют к гинекологу, и уже гинеколог выясняет информацию и говорит, нет, так ненормально. Угу. Настолько болезненность — это не норма. Настолько обильность — это тоже не норма.
То есть все начинается вот с дефицита, да, получается, там, если мы говорим про дефицит железа, например, там, ну, то есть анемии, да, вот этих вот. И когда уже раскручивается клубок, выясняется, что, оказывается, это гинекологическая проблема.
Да, 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 да. То есть нам нужно найти источник кровотечения, и не всегда это что-то прям явное, что женщина там просто вегетарианка. Ну, то есть нет, иногда действительно задают такие вопросы, и вот эти женщины, они приходят сами к гинекологу гораздо реже. И когда, опять же, гинеколог на приеме говорит, у вас нормальная менструация? Ну, нормальные. Ну, нормальные. Сколько прокладок используете? Доктор, ну вот в прокладках не знаю, а что два матраса знаю. Ну, вот как-то такая история бывает.
И это, в принципе, маркировалось у нее нормальными,
да,
потому что она не знала,
да,
что
да-да-да. И в ее голове быть. Это норма. В ее голове норма, что боль, она все, я в эти дни меня не трогать. И для семьи это норма, и для на работе все знают, что норма. Но вот какая-то такая есть история о вот этой вот стигматизированной норме.
Я понял. То есть, говоря о метафоре боли, не все, я так понял, что обладают привычкой, что ли, или навыком к описательному языку метафор, еще и во многом потому, что не было такого опыта. То есть, когда это резкое изменение в организме произошло, и вы ощущаете, что, ну, заболело что-то, тогда, конечно, есть возможность прийти и сказать о том, что вот у меня такие-то ощущения. А когда мы так всю жизнь и жили, то нет понимания того, что здесь что-то не так. Ну, было так всегда. Это такой естественный как бы процесс,
да,
кажется.
Да, да, да. Именно так.
Я вот, знаете, в этом смысле припоминаю, у меня вот бабушка была, но у нее, кстати говоря, вот эта проблема эндометриоза, которую вы затронули, сейчас мы об этом как раз поговорим. И она, конечно, вот я от нее слышал вот такие метафоры, и у меня, знаете, было такое странное ощущение, возможно, это то, о чем мы говорим, когда вроде, да, я понимаю, что у нее очень болит, и вот эти вот слова, и вот эти вот фразы я слышал про то, что режет, рвет, но, знаете, было ощущение такое, что, опять же, мы же не в курсе были, и мне, собственно, уже лет сколько, еще тогда интернета такого явного не было, чтобы погуглить. И я думал, что, ну, наверное, норм, ну, как бы это не норм, но что поделаешь, вот так. Это не норм, но что поделаешь.
Да. Да-да-да, это так. И, ну, опять же, возвращаясь к нашим мамам, к нашим бабушкам, никто не озадачивался этой проблемой. И я бы сказала так, что никто не считал это какой-то суперпроблемой. Не так давно появились адекватные рекомендации на эту тему. Поэтому еще и в этом проблема. То, что не все гинекологи раньше, когда, опять же, когда наши мамы были, когда наши бабушки были, не все гинекологи обращали на это внимание. Поэтому здесь тоже существует такая проблема.
Ну вот было, да, такое ощущение, что из серии, ну, у меня такая болезнь, ну, что с этим делать, будем дальше жить. Как раз сейчас поговорим про эндометриоз. Я кратко поясню, что такое эндометриоз, и Екатерина расскажет подробнее. Эндометриоз – это распространенное гинекологическое заболевание, при котором разрастаются клетки эндометрия. Основные проявления этого заболевания – боль, увеличение объема органа и высокая опасность бесплодия. По некоторым данным, этим заболеванием страдает около 176 миллионов женщин во всем мире. И судя по тому, что я узнал, при такой массовой распространенности эта проблема не изучена так, как хотелось бы. Расскажите, вот что это вообще заболевание? Как понять, что оно есть? Опасно ли? Надо ли лечить? И как и чем? Вот поделитесь с нами такой важной информацией о нем.
Для начала очень хочется добавить к этому всему, что 176 миллионов — это только зарегистрированных случаев.
Ну да, кстати.
И да, да, мы говорим о том, что многие не считают это ненормальным, у многих это просто не диагностируется, и от момента обращения женщины до постановки диагноза иногда проходит в среднем до 8 лет.
Офигеть.
То есть это много.
Сумасшедшая цифра,
много.
Да.
Это много. То есть в течение 8 лет женщина ходит, и у нее нет диагноза.
Угу.
То есть это тоже такая проблема.
Угу.
А что же такое эндометриоз? Какое-то страшное такое название, но тем не менее, что оно фактически означает? У нас есть эндометрий. Это внутренний слой матки, который отторгается в норме во время менструации. Он нам нужен для того, чтобы, если описать это, то это как подушка, на которую садится эмбриончик. Если не происходит встречи яйцеклетки, не происходит оплодотворение, то этот слой отторгается за ненадобностью. Угу. Клетки по своему строению похожи на клетки внутренней слой матки, внутреннего слоя матки, они располагаются не там, где надо. То есть они располагаются снаружи матки, они могут располагаться на маточных трубах, на яичниках, они могут располагаться на кишечнике, на стенке, передней брюшной стенке. Они могут располагаться на мочевом пузыре, на связках. Они могут располагаться на шейке матки.
Угу. И то есть они туда как бы прорастают, попадают?
Да, прорастают и попадают. И мы подходим сейчас к вопросу о том, откуда он берется, этот эндометриоз. Вот здесь самое сложное. Мы не знаем, откуда он берется. То есть теорий очень много возникновения эндометриоза. Это от наследственности до имплантации, до заброса там, маточной крови в брюшную полость. Ну, то есть теорий много, но какого-то одной какой-то причины ее нету.
Но я так понимаю, что главный факт, что вот эти клетки имеют свойство закрепляться на тканях несвойственных.
Да. Да, и вот именно поэтому мы, забегая вперед, говорим о том, что профилактики нету.
Угу.
Ну, то есть мы не можем профилактировать это состояние, то есть мы не можем сделать так, чтобы оно не наступило. То есть мы знаем, как профилактировать ОРВИ, да, мы там не простужаемся, мы там носим маску и так далее, да, но здесь мы не знаем, как это сделать, потому что мы не знаем причину. И опять же, возвращаясь к нормальной менструации, когда внутренний слой матки отторгается в норме, мы действительно можем испытывать какой-то легкий дискомфорт, какие-то легкие ощущения. Но когда этот слой матки начинает, когда вот эти клеточки начинают также себя вести, они начинают кровить, они начинают набухать, то тогда это болезненность. И возвращаясь к описанию, да, возвращаясь к боли, к жизни женщины во время этой менструации, мы понимаем, как ей больно и где ей больно. Ей больно в матке, ей больно в яичниках, ей больно мочевой пузырь, прямую кишку и так далее, и так далее.
Угу.
И еще очень важный момент, то, о чем мы не сказали, да, мы говорим про менструацию, но есть еще такое состояние, как диспариуния. То есть это болезненность при половом контакте.
Угу.
Это тоже важный аспект. Важный момент, и при эндометриозе
они очень связаны, бывает. Да, здесь с эндометриозом?
Да, они, на самом деле, здесь тоже это связано между собой, потому что клетки как раз внутренний комфорт при половом контакте, потому что могут располагаться в связках, могут располагаться на шейке, могут располагаться во влагалище, и мы их можем иногда, крайне редко, когда это действительно какая-то узловая форма, мы можем их и определить прям точку болезненности. Про это тоже не стоит забывать, и не стоит исключать эти жалобы из диагностики эндометриоза.
Угу. Что делать? Как это лечится? Лечится
сказать
ли?
О лечении здесь очень сложно. Опять же, возвращаясь к вопросу о причинах, потому что мы не знаем причины, и лечения по факту нету. У нас есть симптом, и наша задача — купировать этот симптом. А дальше уже, в зависимости от того, что хочет женщина, мы подбираем терапию. Первое, что мы можем сделать? Мы можем принимать обезболивающие. Если обезболивающие хорошо купируют нашу боль, если женщина после приема обезболивающего становится здоровым человеком, то это прекрасно, это тоже может быть. Если женщине нужна контрацепция, то мы можем использовать гормоны для контрацепции. И это облегчает симптомы, это снижает обильность, это снижает болезненность, это облегчает жизнь женщины в целом.
Следующий... Я прошу прощения, а я правильно понял, что вот ситуация с эндометриозом, боли усиливаются именно в моменте менструации?
Да.
А они могут совсем не проявляться, или они все-таки вот в другие дни тоже может, ну то есть при половом акте, это я понял.
В другие дни, как правило, нет. Ну то есть мы берем максимально за несколько дней или за неделю до менструации. Это во время менструации может беспокоить и какое-то время после, ну то есть пару дней, пять дней. То есть приблизительно, опять же, мы говорили уже об этом, две недели. Ну то есть иногда вот этот процесс менструальный, в том числе и болезненность, и мажущие выделения, это может быть две недели за. То есть две недели — это фактически полмесяца из жизни.
Понял. По лечению.
По лечению, да. Мы говорили о контрацепции. Если женщине нужна контрацепция, мы можем использовать контрацепцию. В том числе мы можем предложить гормональную спираль, которая уменьшит болезненность, уменьшит стабильность. И следующее есть. Есть симптом — это это бесплодие. Безусловно, когда мы говорим об эндометриозе, мы не можем не сказать о том, что эндометриоз — это такое состояние, при котором может возникать бесплодие. Угу. И если у женщины есть бесплодие, то здесь дальше мы уже решаем вопрос о борьбе с бесплодием. И здесь нам помогают репродуктологи. Угу. И здесь есть еще один рычаг воздействия на эндометриоз и еще один подтверждающий манипуляции эндометриоз, который является золотым стандартом, это лапароскопия. То есть это операция по установлению этого диагноза, по визуализации, то есть когда мы глазом видим, где эндометриоз располагается.
Угу. Я правильно понимаю, что лапароскопия, насколько я помню, это операция, которая производится через маленький разрез, да, такими зондами, так скажем, да?
Да. Это разрез, это небольшие разрезы, через которые мы проводим инструменты и, соответственно, камеру в том числе, и смотрим, видим глазом, удаляем то, что нам не нравится. В частности, если мы говорим про эндометриоз яичников, про кисты эндометриоидные, мы удаляем кисты. Если мы видим очаги какие-то, то мы прижигаем по максимуму. Угу. И здесь мне очень хочется сказать, потому что, к сожалению, с этим очень часто сталкиваюсь, мне очень хочется сказать одну важную вещь, что если у нас есть диагноз эндометриоз, если у нас есть даже подозрение на эндометриоз, то вмешательств должно быть как можно меньше. И если мы действительно планируем вмешательство, то оно должно быть однократно и максимально эффективно.
Угу.
Вопрос почему? Объясню. Потому что любое вмешательство — это риск повторного возникновения эндометриоза, а иногда и ухудшения состояния.
Угу.
Поэтому, когда мы говорим о лапароскопии при эндометриозе, то мы обязательно просчитываем все риски и возможную пользу от этой операции.
Угу.
И операция — это скорее как последний инструмент. Да? Ну, нет. Наверное, я соврала. Не последний инструмент. А последний инструмент — это удаление матки.
Угу.
Да, к сожалению, такое тоже есть.
Ну, то есть, давайте так скажем, последний диагностический инструмент.
Да, последний диагностический инструмент, которым мы можем помочь женщине справиться с некоторыми симптомами эндометриоза, и в частности бесплодия, и в частности болезненность и обильность.
Ну, то есть, условно говоря, если мы туда полезли, то мы уже как бы сделаем все по максимуму, что сейчас можем, поскольку уже эта операция как бы началась, да? И перед этим взвешивается еще за и против необходимости вообще этого вмешательства.
Безусловно, безусловно, потому что без адекватных, взвешенных решений в этом вопросе не имеет никакого смысла дальнейшая диагностика.
Ну,
то есть, грубо говоря...
Но при этом я хотел бы здесь отметить, наверное, что мы с вами должны оговориться и как-то, наверное, успокоить женщин, что это не значит, что эта операция какая-то страшная и 100% приведет к ухудшению ситуации, да, потому что мы сейчас с вами наговорили здесь страшилок, и женщина будет теперь думать, не-не-не, все что угодно, только не это.
Нет, конечно. Вы, наверное, правы, просто мне настолько хотелось об этом сказать, что я, наверное, немножечко запугала. Но да, хочу сказать о том, что после операции, безусловно, когда мы взвесили все риски и пользы, коль уж мы решились на эту операцию, то операция значительно уменьшает все симптомы. И есть определенная тактика после оперативного лечения, которая помогает избежать рецидивов, которая помогает нам после операции максимально комфортно провести этот период и не дать повторному возникновению, не дать ухудшению состояния. Безусловно, такое есть, безусловно, это работает, но, возвращаясь к началу, нужно взвешивать все и с доктором это обязательно проговаривать.
Угу. Понял. Ну да, собственно, если есть возможность консервативного лечения, так сказать, безоперационного, да, то почему бы ей не воспользоваться? Я думаю, что все будут только рады. Кстати, вот такой интересный вопрос. А эндометриоз в менопаузе после уже окончания менструации, он проявляет себя так же, да?
Не совсем так, но действительно мы можем говорить о том, что в крайне редких случаях эндометриоз может себя проявлять и в менопаузе. Очень редко, но бывает. С учетом того, что у нас нету кровотечений, да, в менопаузе мы говорим о том, когда менструация закончилась. Но болезненность, да. Болезненность у нас есть, болезненность при мочеиспускании, болезненность при дефекации, может быть, болезненность при половом контакте, в том числе у нас с менопаузой жизнь не заканчивается.
Угу.
Поэтому да, мы можем говорить о том, что это сохраняется.
Теперь бы я хотел рассмотреть некоторые психологические моменты, раз уж мы тут с психологом. Может ли стресс стать причиной задержки месячных или других сбоев?
Да, Это бывает достаточно часто, и многие женщины приходят и говорят, что что-то со мной не так, но на самом деле все так. Стрессы достаточно сильные, которые влияют на менструацию. Это может быть экзамен, это могут быть какие-то проблемы в семье. Под стрессом мы еще можем понимать перелет. Есть такой синдром с очень красивым названием jetlag синдром, когда женщины после отпусков или в полете на отпуск, у них просто прекращается менструация, выпадает один цикл. Такое тоже бывает. Женский организм, он достаточно тонкий, достаточно подвержен различным воздействиям,
да,
поэтому
это еще, да, да.
Мы можем говорить о том, что стресс влияет. Плюс еще есть такое состояние функционально-гипоталамическая аменорея, когда на фоне каких-либо расстройств, то есть это может быть расстройство пищевого поведения, это может расстройство быть стрессовое, может быть там какие-то события в жизни, соответственно, тяжелые в плане нагрузки, и в такой ситуации менструация просто пропадает. Она может пропасть на год, она может пропасть на несколько месяцев, и это состояние обратимо, если мы вовремя заподозрим и выясним причину.
А это состояние может стать необратимым?
Может стать действительно. Это может стать действительно необратимым, но если мы не обращаемся к помощи, если мы не верим в свою проблему, это очень часто бывает с расстройствами питания.
Какие опасения вносят в жизнь женщин вообще менструация? Например, сложности в плане спорта, посещения бассейна, каких-то важных мероприятий. Что здесь может посоветовать врач? Надо ли как-то себя вообще ограничивать, чего-то опасаться, именно бояться?
Если мы говорим о нормальной менструации, если мы говорим о незначительной болезненности, которая в целом не влияет кардинально на нашу жизнь, то мы можем говорить о том, что женщине ничего не противопоказано. Спорт положительно влияет на болезненность, то есть он уменьшает болезненность менструации. И это норма. То есть, опять же, возвращаясь к нашему разговору про ограничения спорта, да, в нормальной менструации спорт не ограничен. Когда это мешает жить, да, но когда это нормальная менструация, когда это менструация легкой болезненности, да, мы говорим о том, что и во всех рекомендациях, в том числе по эндометриозу, при легком течении, мы рекомендуем добавлять физическую активность как способ борьбы с дисменореей, как раз с болезненными менструациями. То есть спорт здесь, да.
Слушайте, как интересно, вот, кстати, никогда бы не подумал.
Да, спорт, активный спорт, плавание, йога, растяжки, кому что подходит. Здесь нету хорошего или плохого спорта. Есть то, что комфортно женщине. Бассейн, ну, опять же, здесь возвращаясь к вопросу обильности. Если у женщины суперобильная менструация, она в жизни не залезет в бассейн. Ну,
ну конечно, она сама не пойдет.
Вот,
да.
Потому что есть страх, что потечет по ногам, и это действительно так. Когда мы говорим уже о состояниях тяжелых, да, когда у нас есть болезненность сильная, когда нам нужно вызвать скорую, когда нам нужно сделать укол, то, конечно же, ни о каком спорте, ни о каких там мероприятиях речи не идет. И здесь мы уже говорим о полной какой-то отсутствии вообще мобильности женщины в этот период.
За рубежом идут горячие споры этические и даже законодательные по поводу предоставления женщинам краткосрочного больничного, как раз в связи с менструальными болями. Скажите, насколько такая мера вообще оправдана с медицинской точки зрения? Есть ли необходимость?
Смотрите, давайте мы будем обсуждать так. Мы говорили о том, что нам не надо воспринимать боль как норму. Да? И, соответственно, если это не норма, это нужно как-то скорректировать. И чтобы это скорректировать, нужно обратиться к врачу. То есть, выдавая больничный, мы признаем, что это нормально. Вот есть риск такой, и у меня есть такие опасения. Чисто с медицинской точки зрения, когда женщина абсолютно нетрудоспособна в эти дни, да, мы можем говорить о том, что ей нужен отпуск, ей нужно перележать, переждать. Но наша задача как врача – избавить женщину от этих мучений.
То есть я и правильно понимаю, что если речь идет о таком понимании, как вот некоторые в кавычках или даже без кавычек это называли отпуск на менструацию, то бишь подразумевается, что это будет регулярно происходить, там, раз в месяц, то, наверное, вот этот отпуск даже с медицинской точки зрения, наверное, не очень полезная история, поскольку он признает, что испытывать такую сильную боль и делать каждый месяц из-за этого отпуск как бы подстегивает к тому, чтобы эта проблема не решалась.
Да, Да, вот именно как раз есть опасения в эту сторону, что мы, стараясь на благом намерении оградить женщину, обеспечить ей комфорт, признаемся в своей бессильности и беспомощности, и вариантом нормы признаем такое состояние.
BBC пишет, что в ряде стран, в Азии, в том числе Японии, Индонезии, Тайване, Южной Корее и некоторых китайских провинциях, женщинам во время месячных разрешено оставаться дома на определенное количество дней. Но мало кто, кстати говоря, при этом пользуется этим правом, опасаясь насмешек и не желая показаться слабой. И вот когда итальянский парламент в марте рассматривал введение отпуска на менструацию в общенациональном масштабе, многие высказывали вполне реальные опасения, что если право работницы взять 3 дня оплачиваемого отпуска раз в месяц приведет к тому, что работодатели перестанут принимать на работу женщин.
Тоже уже от себя такую историю о женщинах. Я как женщина могу об этом сказать, что когда у тебя нет детей, работодатель спрашивает, когда ты собираешься детей, потому что ты потенциально можешь забеременеть.
Ну да,
когда у тебя есть один ребенок, то потенциально ты можешь второго завести. Когда у тебя есть уже 2 детей там, или хотя бы 1, то значит ты отпуск будешь брать по больничному с детьми. А если мы еще будем и туда приплюсовывать менструацию, то в целом, правда, мы вернемся к истории, когда...
Ну, дискриминационные вот эти вот вещи.
Да, всей. Мы вернемся к дискриминации по половому признаку, что работодателю просто правда невыгодно будет брать женщин на работу.
Вы немножко изменили в этом смысле мое понимание от этого вопроса отпуска, потому что действительно, с одной стороны, если женщина болеет, то ей тяжело, ей плохо, ей нужно дать этот отпуск, как любому другому человеку. Но делать это регулярным в этом смысле, значит, получается, в долгосрочной перспективе вредить. И не только с психологической и, как сказать, трудовой точки зрения, да, но еще и с точки зрения здоровья.
Да, я думаю, что это так, и что это, опять же, приведет к смещению в сторону нормальности этого процесса.
Угу.
И именно об этом сегодня, пожалуй, мы основная мысль — то, что это не норма. И мы хотим, чтобы об этой проблеме узнало гораздо больше людей, и в том числе гинеколог на приеме говорит о том, что так не должно быть, и рассказывает о том, как должно быть, как нормально, чтобы убедить женщину в том, что нужно обращаться с проблемой, что не нужно замалчивать, не нужно как-то стесняться, потому что в целом, на самом деле, вокруг менструации очень много таких табуированных тем, да, возвращаясь даже к рекламе старых-старых, совсем вот, когда еще только-только, вот я помню, начиналось все это, когда...
Синяя водичка вот эта, которую на прокладке лили?
Да, и синяя водичка, и когда женщина там прыгает в белых штанах, то есть, понимаете, мы там смотрим на это и думаем, как так, да?
Угу.
А женщина, которая там видит это, говорит, что да, что они неправду показывают, должно быть по-другому. То есть она видит, что оказывается, тут типа врет мне реклама, что нормально-то обильно. Так вот, хочется как раз больше акцентировать на это внимание, и очень классно, что такой проект есть, который рассказывает.
Угу.
Понимаете,
угу.
Это очень важно рассказывать, говорить, не замалчивать, не табуировать эту тему, да, какими-то красивыми картинками, да, а говорить о том, что эта проблема есть, что ее можно и нужно решать, и это не плохо, нормально о ней говорить.
Ну да, но здесь вот опять же хочется выразить большое спасибо как раз нашим партнерам, собственно, Libres, и еще раз зайдите на их инстаграм-аккаунт Libres_Russia, потому что там очень много разной потрясающей информации, и на сайте у них тоже, и вот опять же мы здесь выше говорили про то, как описывать боль, у них есть про боль вообще много разных проектов, очень интересных, про женское здоровье. Ну, в общем, короче говоря, всем очень рекомендую. Екатерина, дорогая, спасибо вам огромное. Вы просто мне открыли сегодня вообще новую вселенную, если честно. Надеюсь, что не только мне. А может быть и лучше, чтобы никому не открывали. Может быть, люди уже это знали, то это я тут такой темный сижу, а?
Нет, нет, на самом деле это мы говорим про мужчин. Мужчине в целом сложно принимать эту информацию и сложно с мужчиной говорить об этом, потому что даже когда мы описываем боль, мужчина же не понимает, где у нас болит.
Ну, конечно.
Правда же?
Конечно.
Ну, то есть мужчина по-своему описывает боль, и для него нет понимания, что там ежемесячно так может происходить и что-то может может быть, не так. Ну, то есть это да, и мне очень приятно, что я смогла донести до вас новую информацию, смогла что-то рассказать и открыть какие-то тайны.
Спасибо вам. От себя еще тут, так сказать, с психологической точки зрения хочу еще добавить, что давайте все открыто называть вещи своими именами. Вот то, о чем мы сегодня говорили, то, о чем Либрес постоянно говорит. Давайте говорить о менструации, о прокладках, о вульве, о женском здоровье, и так мы поможем в нормализации этих естественных вещей. Спасибо, что были с нами, и до свидания.
До свидания.